Глава 10. Семейство Мраксов. Всю неделю Гарри на уроках зельеварения продолжал выполнять рекомендации принца полукровки, даже если они расходились с указаниями Либациуса Бурагу. В результате, после четвертого занятия, Слизнорд был в неописуемом восторге от способностей Гарри и без конца повторял, что ему редко приходилось обучать такого талантливого ученика. Рон и Гермиона воспринимали все это более чем прохладно. Хотя Гарри готов был делиться с ними своим учебником, но Рон с трудом разбирал почерк прежнего владельца, а просить Гарри прочитать ему вслух не мог. Это выглядело бы слишком подозрительно. Гермиона же продолжала неукоснительно следовать, как она выражалась, официальным инструкциям. Вот только настроение у нее все больше портилось, поскольку результаты неизменно оказывались значительно хуже, чем у принца. Гарри иногда рассеянно задумывался о том, кто такой был этот принц-полукровка. Из-за дикого количества домашних заданий не хватало времени прочитать расширенный курс до конца, но он пролистал книгу и убедился, что принц практически ни одной страницы не оставил без своих замечаний. Причем не все они относились к приготовлению волшебного зелья. Местами попадалось что-то похожее на описание заклинаний, которые принц явно придумал сам. «Или сама», — раздраженно буркнула Гермиона, случайно услышав, как Гарри показывал эти заклинания Рону в гостиной под вечер субботы. «Может, это была девочка? По-моему, почерк скорее женский». «Его зовут принц Полукровка», — напомнил Гарри. «Ты знаешь много принцев-девочек?» Гермиона не нашлась, что на это ответить. Она насупилась и рывком отодвинула от Рона свою домашнюю работу на тему «Принципы повторной материализации», которую Рон пытался прочесть вверх ногами. Гарри посмотрел на часы и торопливо засунул в сумку потрепанный экземпляр расширенного курса зельеварения. «Без 5:08. Мне, наверное, пора, то опоздаю к Дамблдору». «О!» — всполошилась Гермиона. «Удачи тебе! Мы не будем ложиться, дождемся тебя. Хочется узнать, чему он будет тебя учить». «Надеюсь, все будет нормально», — сказал Рон. Они провожали Гарри взглядами, пока он не выбрался через портретную дверь. Гарри шел по пустынным коридорам. Один раз ему пришлось срочно спрятаться за какую-то статую. Из-за угла показалась профессор Трелони. Она что-то бормотала себе под нос, тасуя на ходу старую засаленную колоду карт, и тут же толковала их. «Давай-ка пик конфликт», — приговаривала она, проходя мимо того места, где прятался Гарри. «Семерка пик — дурной знак. Десятка пик — вооруженное столкновение. Валет пик — молодой брюнет. Возможно, с недобрыми намерениями, враждебно настроенный по отношению к гадателю». Вдруг она остановилась, как вкопанная по другую сторону от статуи, за которой притаился Гарри. «Но этого просто не может быть», — раздраженно проговорила она, и Гарри услышал, как она яростно тасует карты, направляясь прочь. После нее остался легкий запах кулинарного хереса. Гарри выждал, пока она скроется из виду, и побежал дальше. В конце концов он очутился в коридоре 8-го этажа, где у стены стояла одинокая горгулья. «Кислотные леденцы», — сказал Гарри. Горгулья отпрыгнула в сторону, стена за ней разошлась, и показалась движущаяся винтовая лестница. Гарри ступил на нее и начал плавно подниматься кругами к двери с медным молотком, которая вела в кабинет Дамблдора. Гарри постучал в дверь. «Войдите», — раздался голос Дамблдора. «Добрый вечер, сэр», — сказал Гарри, входя в кабинет директора школы.
«А, добрый вечер, Гарри. Садись», — сказал с улыбкой Дамблдор. «Надеюсь, ты приятно провел первую неделю учебного года».
«Да, спасибо, сэр».
«Я смотрю, ты времени даром не терял. Уже успел добиться, чтобы тебя оставили после уроков».
Смутился Гарри, но Дамблдор смотрел не слишком сурово.
«Я договорился с профессором Снегом, что ты будешь отбывать наказание в следующую субботу».
«Понятно», — сказал Гарри. Его сейчас занимали более важной вещью, чем наказание, назначенное Снегом. Он из-под тишка осматривался по сторонам, надеясь увидеть хоть какие-нибудь указания на то, что приготовил ему на сегодня Дамблдор. Круглый кабинет выглядел точно так же, как и всегда. Хрупкие серебряные приборы тихонько жужжали и попыхивали на столиках с точеными ножками. Портреты прежних директоров и директрис дремали в своих рамах, и Фоукс, великолепный феникс Дамблдора, сидел на жердочке у двери, с интересом поглядывая на Гарри блестящим глазом. Судя по всему, Дамблдор даже не расчистил место для тренировочных поединков.
«Итак, Гарри», — деловито заговорил Дамблдор, — «тебе, конечно, любопытно узнать, чем я намерен заниматься с тобой во время этих, скажем, уроков, за отсутствием более подходящего слова».
«Да, сэр».
«Видишь ли, я решил, раз уж ты теперь знаешь, почему лорд Волан-де-Морт пытался убить тебя 15 лет назад, пришло время поделиться с тобой кое-какой информацией».
Наступила пауза. «В прошлом году вы говорили, что расскажете мне все», — сказал Гарри, не сумев скрыть нотку упрека в голосе.
«Сэр», — прибавил он. «И я все рассказал», — благодушно ответствовал Дамблдор. «Я рассказал тебе все, что знаю. С этой минуты мы покидаем твердую почву фактов и отправляемся в путешествие по мглистым болотам памяти в чащобу дичайших догадок. Отныне, Гарри, я могу так же сокрушительно ошибаться, как ошибался Хамфри Белчер, полагавший, что пришла пора для сырного котла».
«Но вы думаете, что вы правы?» — спросил Гарри.
«Естественно, я думаю, что прав. Но, как тебе уже пришлось убедиться, у меня, как и у всех людей, случаются ошибки. Собственно говоря, поскольку я, ты ж меня прости, умнее большинства людей, то и ошибки мои, соответственно, оказываются намного более серьезными».
«Сэр», — осторожно спросил Гарри, — «а то, что вы мне хотите рассказать, как-то связано с тем пророчеством? Это поможет мне остаться в живых?»
«Это очень тесно связано с пророчеством», — сказал Дамблдор будничным тоном, словно речь шла о погоде на завтра. «И я, безусловно, надеюсь, что это поможет тебе остаться в живых».
Дамблдор поднялся на ноги, обошел вокруг письменного стола, прошел мимо Гарри, который быстро повернулся в кресле, провожая Дамблдора взглядом. Дамблдор наклонился над шкафчиком у самой двери. Когда он выпрямился, в руках у него была знакомая широкая каменная чаша с вырезанными по краю таинственными знаками. Он поставил омут памяти на стол перед Гарри.
«Тебя что-то беспокоит?»
Гарри впрямь смотрел на омут памяти с изрядной тревогой. Опыт общения с этим загадочным устройством, позволяющим хранить и заново переживать мысли и воспоминания, был неизменно полезен, но не способствовал душевному покою. В прошлый раз, заглянув в его содержимое, Гарри увидел значительно больше, чем ему хотелось бы. Но Дамблдор улыбался.
«На этот раз ты погрузишься в омут памяти вместе со мной. И что еще более необычно, с моего разрешения».
«Куда мы отправимся, сэр?»
«На прогулку по аллее воспоминаний Боба Огдена», — ответил Дамблдор, вынимая из кармана хрустальный флакон, в котором кружилось, завиваясь, серебристо-белое вещество.
«Кто это? Боб Огден?»
«Он был сотрудником группы обеспечения магического правопорядка», — сказал Дамблдор. «Он умер некоторое время назад, но не раньше, чем я разыскал его и убедил доверить мне эти воспоминания. Сейчас мы с тобой будем сопровождать его при исполнении им служебных обязанностей. Ну, встань, пожалуйста, сюда, Гарри».
Но Дамблдору никак не удавалось выдернуть пробку из хрустального флакона. Раненая рука не слушалась его и, видимо, причиняла боль. «Давайте я, сэр».
«Все в порядке, Гарри».
Дамблдор направил на флакон волшебную палочку, и пробка вылетела.